Когда мы стягивали с него лыжные штаны, что-то вдруг со стуком упало на пол. Строкулев нагнулся. «Погоди-ка», — пробормотал он, — «вот так штука, смотри». Это была маленькая металлическая статуэтка. Странный скорченный человечек в необычной позе. Он стоял на коленях, сильно наклонившись вперед, упираясь тонкими руками в пьедестал. Меня поразило его лицо со скаленным кривоватым ртом, с тупым курносым носом. Оно странно и дико глядело на нас выпуклыми, белыми, видимо, покрытыми эмалью глазами. Лицо это было выполнено удивительно реалистично, измученное, тоскливое, с упавшей на лоб жалкой прядью прямых волос. На голой спине человечка громадными буграми выдавались угловатые лопатки, колени были острые, а на руках торчали всего по три скрюченных когтистых пальца.
«Божок какой-то», — вполголоса сказал Строкулев. «Тяжелый. Золото, как ты думаешь?»
Я поставил статуэтку на стол. «Не похоже, возможно, платина». Мы уложили незнакомца, закутали его в одеяло, попробовали напоить горячим молоком. Он не разжал губ. Тогда мы напились сами, придвинули табуретки и сели рядом. Хозяйка, не говоря ни слова, не раздеваясь, легла на тюфячок. Так мы сидели часа два или два с половиной, клевали носом и время от времени выходили на цыпочках в сени покурить. Незнакомец лежал неподвижно, с закрытыми глазами, и тяжело и часто дышал. Только один раз он вдруг крикнул: «Не бойтесь, это вертолет!» Я кое о чем подумал тогда, но Строкулева не сказал. В самом деле, где это видано, чтобы вертолеты пикировали, как заправские бомбардировщики? Хозяйка ворочалась на своем тюфячке и тоже, кажется, не спала. Божок стоял на столе, отливая странной зеленью, обратив к нам свое измученное белоглазое лицо. Под утро, когда небо в окнах стало светлеть, на дворе послышалось фырканье мотора. В дверь постучали, вошел майор Перышкин, знакомый врач-подполковник Колесников и особо уполномоченный капитан Васильев, маленький, сухой, с быстрыми глазами. Мы встали. Полковник и капитан Васильев молча поздоровались с нами, сели у кровати и оглянулись на Перышкина. Тот поманил нас. «Едем, наше дело сделано». Вот и все. Человек в сетчатой майке вместе с удивительным башком исчез из нашей жизни так же внезапно, как и появился. Днем, когда мы еще спали, начальник штаба разрешил нам отдохнуть до обеда, вездеход с незнакомцем, врачом и особо уполномоченным проехал через городок и свернул на шоссе, ведущее в Павлодемьянск. Мы пытались осторожно навести справки у командования, но никто не мог сообщить нам ничего определенного. Виктор Строкулев так надоел начальнику штаба своими расспросами, что тот пригрозил немедленно назначить его в комиссию по снятию остатков на продовольственном складе. Витька терпеть не мог снимать остатки и расспросы прекратил. Так и остались мы, свидетели необыкновенного случая у подножия Адаевской сопки, со своим неутоленным любопытством, неясным ощущением чего-то таинственного и подавляющего воображения, с богатейшими возможностями для всякого рода фантастических догадок. Тайна, тайна. Сколько предположений было высказано вечерами за преферансом, за книгами и схемами, за шахматами и чаем. Вот мы сидим у Гинзбурга. Коля и майор Перышкин разыгрывают труднейший дебют. Я покуриваю и читаю потрепанную книжку, уютно устроившись перед огнем в печке. Строкулев задумчиво перебирает гитарные струны, развалившись на кровати. Тихо, за окном воет декабрьская вьюга. И вдруг Коля поднимает голову и говорит: «Слушайте, а может быть, он с другой планеты?» Мы обдумываем это предложение, затем Строкулев вздыхает и снова трогает струны, а майор ворчит: «Чепуха! Ходи, твой ход!» Но не хочется верить, что мы так никогда и не узнаем о том, что произошло в вечернем тумане.